Возвращение к истокам. Авторская программа Сергея Елишева.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Народного радио авторская программа «Возвращение к истокам» и я, ее ведущий, Сергей Елишев. За режиссерским пультом звукорежиссер Александр Санников. Программа «Возвращение к истокам» посвящена устранению терминологической путаницы и подмены смыслов восприятия целого ряда базовых понятий, утративших свой изначальный смысл в результате использования и привнесения в науку различных политтехнологий и методов манипулирования общественным сознанием. Сегодня мы с вами продолжим цикл передач, посвященных теме обретения России полномасштабного государственного суверенитета, а соответственно и месте России в современном мире, перспективах развития российского общества и государства. Ну и в этом нам сегодня поможет разобраться наш гость, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам, кандидат экономических наук Федоров Евгений Алексеевич. Здравствуйте, Евгений Алексеевич.
Здравствуйте.
Евгений Алексеевич, вот в принципе в ряде прошлых программ мы обсуждали эту тематику, пришли к выводу, что вот современная Российская Федерация, как государственное образование на постсоветском пространстве, возникло в результате поражения СССР в холодной войне и последующего расчленения территории СССР на 15 государственных образований.
Победителем.
Да, победителем. Да.
Точно так, напоминаю, поступили союзники из Германии в 1945 году. Угу. Тоже расчленили на ряд государственных образований. Потом уже позже в зонах оккупации их объединили в два государства, ГДР и ФРГ. Уже позже, там, приблизительно на петли.
Да, то есть сейчас фактически вот Российская Федерация оккупированное государство.
Да, с точки не юридической, вот если говорить по международным конвенциям, мы являемся в статусе оккупированной территории. Объясняю почему. Потому что в соответствии с международной конвенцией, Венской, оккупированная территория – это та территория, на которой в результате событий, связанных с поражением в войне, имеются на части ее имеются вооруженные силы победителя. Угу. Поскольку на части, да, то есть если на части имеется, считается, что вся территория оккупирована. Вот подобно тому, как, допустим, во Франции мы исходим из того, что Франция была оккупирована гитлеровской Германией. Но часть Франции непосредственно войск не имела, это правительство Виши, это южная вся Франция, там не было немецких войск. Но тем не менее, с точки зрения науки, это считается оккупированная территория вся Франции, в том числе и та часть, которую занимало правительство Виши. Это первый момент. Соответственно, у нас есть войска оккупанта, которые расположены как минимум в Прибалтике. Инфраструктура НАТО и, собственно, вооруженные силы. Ну, кроме того, не только там. Есть и военные базы и в азиатских странах и так далее, бывшего СССР, я имею в виду. Но с точки зрения международного права, это оккупированная территория. Причем неважно, согласие или несогласие местных властей, потому что, как международное право говорит, это согласие было получено в результате политического и силового давления, то есть организационных процессов. Поэтому де юре СССР является оккупированной территорией, а с точки зрения непосредственно статуса России как государства, это статус вассала колонии. В современном мире вассалов очень много, потому что американцы победили очень много стран. Везде, где они проходила нога их либо солдата, либо политическая система их вступила, везде они сформировали вассалы или колонии. Колония от вассала отличается эксплуатационной частью. То есть колония – это эксплуатируемый вассал. На территории, соответственно, вассалов или колоний в мире их было много и раньше. И были вассалы, кстати, и Советского Союза. Те же, допустим, Польша, Чехословакия, Венгрия. И везде технологии управления одинаковые. То есть это технология управления – это вертикаль власти, а именно стратегия и средства массовой информации управляются со стороны внешней силы, внешнего оккупанта, управляющего или метрополии. А тактическое управление отдается на национальный уровень. непосредственно на месте работают агенты. Вот вы знаете, что Путин, проведя вот эти законы об иностранных агентах, что на него весь мир-то обиделся, он вскрыл эту систему внутреннего управления, параллельного, которая на самом деле стандартна для любой колонии или вассала. Он ее вскрыл. Соответственно, появились агенты, грантополучатели. Это как бы будущие агенты или предагенты. Причем масштаб вот этого явления, ну, если мы говорим о грантополучателях из числа чиновников госвласти, то это сотни тысяч, за сотни тысяч людей. Вот мы с вами сейчас разговариваем, а, допустим, сегодня наверняка человек 10 из какого-нибудь министерства поехали в Штаты за своими грантами. Или вчера. Так. То есть это каждодневная работа, это система налажена. Значит, грантополучатели и предатели. Ну, вот, допустим, те, кто голосовал за Навального, известного как американский грантополучатель, это, конечно, категория предателей, которые тоже всегда были. И если вы вспоминаете оккупированную территорию СССР, там предателей было, по оценкам советских специалистов, скажем так, после войны, порядка 2-3 миллионов. Ну, правда, привлекли к ответственности небольшую часть, там несколько сотен тысяч привлекли, но считалось предателем. То есть это, в принципе, это русские люди, но это явление, да, то есть явление предательства мы рассматриваем как явление политического управления. Вот эта система, агенты, грантополучатели, внешняя система управления, то есть непосредственно специалисты, ну, то, что называется гауляйтеры, это идет Госдепартамент. Госдепартамент – стандартная... Министерство по управлению колониями. Такие министерства были во всех колониальных странах, метрополиях. И во Франции, и в Германии. Во Франции, по-моему, до сих пор есть. И во Франции, и в Германии, и в Англии, и в Голландии. То есть это и сама экономика стран метрополий строится не на том, что они лучшие какие-то там, хорошо что-то делают, а на том, что они эксплуатируют свои колонии. Вот англичане живут за счет эксплуатации колоний уже 500 лет. Французы умеют это делать, немцы. И американцы, Соединенные Штаты, получив опыт Великобритании, своих союзников, наладили систему, в которой они потребляют половину мирового продукта, производя 8%. То есть разница 42% всего мирового продукта мира – это колониальный сбор. Из них Россия в этом колониальном сборе занимает где-то 5-7%. Mm-hmm. Остальное – Китай, Япония, ну там… страны БРИКС и так далее.
А вот такой вопрос, Евгений Алексеевич. Для того, чтобы, естественно, обрести независимость, чтобы по всю полноту национального суверенитета, вы говорили, необходимо создать национально-освободительное движение.
Ну, для начала это надо захотеть. Так, то есть для начала надо пробить информационную блокаду и пропаганду, которая как бы говорит о другом. Но если мы начинаем анализировать ежедневные решения власти на оккупированной территории, в вассале или в колонии, мы увидим, что эти решения направлены на обеспечение интересов другой страны. То есть сама власть работает на другую страну. Ну, это понятно, да, там ясно, что бургомистры, которых назначал Гитлер, а это были русские люди, они были мэрами, как бы сейчас сказали, тоже мэр, бургомистр, в чем разница, не понимаю, это немецкий термин, это английский. Но были мэрами, значит, там, Смоленска, Киева и тысяч городов, и потом дальше старосты шли, тысяч городов, которые... Гитлер оккупировал на территории СССР. Вот сейчас на территории России созданы такие же системы, они называются, ну как у Гитлера бургомистры, у нас это называется мэры, муниципалитеты, тоже все иностранные слова. Не случайно президент тоже иностранное слово, потому что не было никогда в российской истории такого слова президент. И мы не понимаем смысла этого слова с точки зрения исторической российской традиции. С точки зрения немецкой традиции мы его понимаем, это гарант. И некая формальная должность, да, не имеющая власти. Вот, ну, вы знаете президента Германии? Даже немцы не все его знают. Хотя у него полномочия абсолютно такие же, как у российского президента. Он тоже подписывает законы, проводит кадровые назначения. Но система власти идет как бы через него формально только. Да, то есть он как нотариус. Та же история здесь. Нам привезли эти должности в процессе выстраивания вертикали вот этой власти колониального управления. Да, и привезли просто иностранные должности.
А вот вопрос такой. В этом году у нас исполнилось вот буквально сейчас вот 20 лет со дня событий 93-го года, да, трагических, да, событий. Да. А как вот вы их оцениваете, произошедшего тогда?
Ну, сейчас я приду. Вы спросили вопрос про национальное освободительное, да, движение. Да, да. Мы исходим из того, что национальное освободительное движение вот для активных людей, которые активно занимаются позицией освобождения своей родины, то есть члены национальной освободительной борьбы. Это всероссийская вещь, в ней уже участвуют, последняя акция 21 числа была 200 городов, СМИ, естественно, об этом запрещено говорить, это понятно. На любой оккупированной территории СМИ будут работать на оккупанта. Это стандартно, это не исключение. Но 200 городов по России уже поднялось на национально-освободительную борьбу. В интернете можно найти фотографии, людей, телефоны. То есть это массовое явление. Хотя и оно, естественно, скрывается пропагандой. Его поддерживает Путин, национально-освободительную борьбу.
Его национальным лидером, да, является?
Являясь национальным лидером. Да. Вообще-то говоря, так, ну, официально эта позиция стала звучать, что он национальный лидер лет 7 назад, но реально это 12 лет. У него много здесь, часть успехов, много неудач, потому что его попытки, там мы называем это первое восстание 2003 года, лишь частично достигло результата. То есть он не смог изменить систему Центрального банка, экономику страны, смог только отказаться от соглашения о разделе продукции, ликвидировать олигархическое внешнее управление, которое было тактическим по отношению к России, стратегически не смог. И сохранить территориальную целостность страны.
Это тоже, кстати, немного.
Нет, не было бы этого, не было бы сегодня даже и России в том виде, как она сейчас есть. Было бы просто ошметки. Но это он сделал, да. Но вот решить проблему как бы вертикали суверенной власти, то есть национального курса, о котором он говорил в послании, у него не получается и не получится без массовой поддержки людей. Это специфика любого национально-освободительного процесса. Но мы исходим из того, что национально-освободительный процесс в России, движение, который стандартный для всех колоний, подчеркиваю, начался в 91 году. Uh-huh. И мы недавно обсуждали этот вопрос. Мы думаем, что надо отмечать именно вот этот первый раз, когда был поднят вопрос об отставке Горбачева, который очевидно, как агент иностранного государства, вся его деятельность была направлена на ликвидацию страны, и тогда этот вопрос набрал на съезде народных депутатов, по-моему, 500 или 600 голосов. И, естественно, его не отставили, но когда-то начало сопротивления России внешней оккупации, мы эту дату рассматриваем. Да, это довольно большая цифра, она формально имеется. Потом мы говорим о том, что документы съезда после этого были фальсифицированы, и Лукьянов подписал липовые документы. Это уже начало государственного переворота по заданию Соединенных Штатов Америки для цели ликвидации Советского Союза.
То есть путч – это некое такое
территориализованное… Это территориализованное действие, в котором большинство участников, может быть, и честно действовали, но они действовали, заранее имея цель на неуспех. Да? То есть Горбачев так выстрелил эту историю, чтобы подтолкнуть. Иначе у него не возникала система управления. Он понимал, что он не сможет ликвидировать СССР. Ему надо было подтолкнуть процесс. Для этого он организовал путч. Но непосредственно военный государственный, вернее, переворот, которым Соединенные Штаты ликвидировали своего врага, Советский Союз, это были события, прямо привязанные к классификации материалов съезда и многочисленными незаконными решениями Горбачева и агентуры Соединенных Штатов, которая была вокруг него. Там и по Прибалтике были незаконные решения, и его указы, связанные с системами госуправления, и многое-многое другое. То есть это было... Ну, вообще англичане используют военные перевороты или убийство даже там, лидеров, царей, например, стран, с которыми находятся в состоянии войны, очень часто. Ну, англичане перебили где-то 3-4 российских царя только, да, например, Павел I. То есть это их тактика давняя. Горбачев не является каким-то особым исключением. Другое дело, что понятно, что в данном случае это достигло цели. То есть страна была ликвидирована, враг. И за счет врага теперь живут. Мы считаем, что экономически, что если бы Россия была суверенна, ее потенциал позволяет жить ей в 20 раз лучше в экономическом смысле, чем сейчас. Потому что ее все время как бы грабят, вытаскивают у нее все ресурсы. Я вам скажу, это решение о эксплуатации России принимается ежедневно. То есть вот каждый практически закон в Госдуме, где депутат, он так или иначе усиливает эксплуатацию России со стороны США.
А вот такой вопрос, опять же, возвращаясь к 93-му году, я почему спросил про эту дату, потому что именно в это время политическая система, вот, которая у нас сейчас установилась, она была юридически, в том числе, Конституцией оформлена.
Ну, я бы сказал так, что да, Конституция – это, конечно, оккупационный листок, но суть событий 93-го года. Я был в каком-то смысле их участником, сознательно, потому что был уже депутатом Ленинградского областного совета освобожденным, и наш областной совет в городе Ленинграде организовывал борьбу с оккупантами, которые тогда были как бы в блоке с Ельциным, там на территории Ленинградского областного совета. Мы собрали 47 советов всех российских у себя в Ленинграде. на территории нашего областного совета для того, чтобы организовать вот механизм противодействия окончательного уничтожения российского суверенитета. Вообще, Россия первый суверенитет раз потеряла в 91 год, остатки были добиты в 93 году танками. И сами события 93 года, на мой взгляд, это, с одной стороны, раскол победителей, агентов США, ну, или тех, кто, кому США передали власть, это Ельцин, Хасбулатов, Рудской.
Колониальная администрация, да?
Да, да, с одной стороны. А раскол внутри них. Естественно, спровоцированные американцами. Вы не забывайте, о чем у нас запрещено говорить вокруг событий 93-го года. Что доказано, но об этом запрещено говорить. Вот как только вы будете смотреть, чего говорят СМИ, вы сразу поймете источник и в чем истина, да, суть. Если они о чем-то не говорят или запрещено, значит, обычно там и правда. Так вот, это то, что отряды снайперов и боевые отряды вышли из американского посольства. Оттуда была стрельба. Об этом запрещено говорить. Вот сейчас были многочисленные ток-шоу, нигде про это не говорилось. Потому что это категорический запрет. И дальше был раскол. А с другой стороны, внутри отрядов на стороне Хасбулатова Рудского боролись первые отряды национально-освободительного движения уже. То есть это вот именно отряды, казаки там подходили еще. Это отряды, которые выступали за суверенитет России. Они были как бы не в фокусе этой команды.
Но их использовали.
Но нельзя сказать, что их использовали. Они боролись за свою родину. Просто они, естественно, присоединились как бы в некую большую коалицию, где были и они, но во главе, которые были все-таки люди, которые получили власть от американцев. Тот же Хасбулатов, Рудской и так далее. То есть возникло вот такое некое объединение, скажем так, части людей, которые еще больше ненавидели Ельцина, чем американцев, я бы так сказал, хотя американцы дали мне, с бойцами и сторонниками национально-освободительной борьбы русского народа. Вот возникла такая коалиция, она проиграла, эта коалиция, естественно, в ней не наказали своих, то есть Хасбулатов с Рудским там, ну сколько там, полгодика, по-моему, посидели и вышли. Но были жестоко наказаны бойцы национально-освободительного движения, потому что именно они и понесли максимальные потери. Но ясно, что это не 200, не 150 или 200 человек, которые говорится, это значительно больше было, сотни, тысячи людей. И вот из их числа. Это понятно, потому что именно с ними расправлялись американцы. Они их считали врагами, а не Рудского с Хасбулатовым.
Ну, это 20 лет назад, собственно говоря, была еще как раз и принята Конституция Российской
Федерации. Как принято. Ну, как Гитлер издал устав.
В кавычках принято.
Устав оккупированной территории. Вот вышел на территорию, сказал, вот жить будете вот по этому уставу. И все. Вот сказал гауляйтеру, контролируй, вот тебе вот бумага решена. Вот и все. Сегодняшняя Конституция так написана, что она вообще не Конституция суверенного государства. То есть, сама по себе Конституция отражает статус управляемого правительства, да, извне. Вот в России за 20 лет прошло много реформ, сотни. Ни одной не было изнутри по инициативе национальных властей. Потому что так написано в Конституции, что вы не можете изменять систему по своему желанию. Только из снаружи, только из Вашингтона.
А может быть, Конституцию есть смысл уже сейчас, назрело необходимо что-то там изменить?
Нет, Конституцию, если менять, так всю. И Путин об этом говорил. Он, правда, не назвал слово «менять Конституцию» на Валдае, но он сказал, что это не должно быть то, что сейчас. А как это то, что сейчас? Ясно, что придется Конституцию менять. Он сказал, что эта Конституция должна и правила нашей жизни. Он сказал «правила», но это и есть Конституция. Правила должны опираться на исторический опыт, он назвал «земство» и так далее. То есть это принципиально другая система и модельность власти. Как вы понимаете, в системе власти земств, которая была элемент власти России, но не было иностранных президентов, мэров, муниципалитетов и там, много чего еще, вот этого не было. Сити-менеджеров. Не было этого. Поэтому это все придется менять и принципы управления. Но изменить Конституцию невозможно, не имея... Конституцию меняют не депутаты, ее меняет народ на референдуме. Поэтому невозможно, не имея массовой поддержки народа, понимающего, что он хочет освободить свою родину, как это наши деды и прадеды хотели, в войну, например, многие войны и прапрадеды. Если народ не будет жить в парадигме своих предков, вот с точки зрения защиты своей родины, то, естественно, ни о каком изменении Конституции не может быть и речи. Путин об этом может говорить, но условия для этого сложатся, когда на улицах будут миллионы людей в поддержку восстановления суверенитета страны. Это же понятно. Собственно, на это и направлена энергия национально-освоительного движения.
А вот ключевые, так скажем, статьи, которые, вот, на ваш взгляд, Конституции подлежат пересмотру.
Вообще Конституции...
Допустим, вот у меня 13-я статья.
13-я статья – это прямой запрет на жизнь нации, я бы так сказал. Потому что 13-я статья запрещает идеологию, А никакой человек или нация без идеологии жить не может. Не то, что перестроиться, а жить не может. Это значит, что статья постепенного умершления русских. Отсюда вот эти все, значит, гомосексуальные давления, которые Россия, отсюда там, ювенальные давления. То есть вот возникает множество идеологем, которые сегодня американцы продавливают нам, они продавливают, опираясь прямо на 13-ю статью. Нам нельзя, им можно, на нашей территории.
Двойные стандарты.
Но это не двойные стандарты, это неправильные слова.
Так.
Потому что американцы живут по стандарту сверхчеловека, как и любая метрополия. Это господа. А на территории колонии живут рабы, туземцы. Это другие люди. Нельзя к рабу подходить с тем же стандартом, что и к его господину. Понимаете, да? Поэтому это скорее стандарт скотина, человек. Вот в понимании американцев, англичан и других колонизаторов. Вот мы – это некие туземцы, которых надо цивилизовывать, но при этом оставляя в статусе рабов. Вот их логика. Отсюда вот это мощное давление на, допустим, российское образование, которое просто деградирует и исчезает, и все более-менее здравомыслящие люди, ученые, активная молодежь, все вывозятся из страны в массовом количестве. То есть отсюда вот эти идеологемы, о которых, в принципе, Обама даже публично говорит, что мы вот сверхнация, а вы там...
Да, значит, да, а я там, хотел вам процитировать то, что фразу, которую он сказал,
да,
на заседании ООН, Генеральной Ассамблеи. Некоторые могут не соглашаться, но я верю в то, что Америка исключительна.
Ну, естественно, Гитлер так говорил, это логично. Естественно, в это... просто все... это не вопрос веры, это вопрос государственного строительства, управленческого.
Но он с Путиным, я так понимаю, полемизировал. Так,
ну, полемизировал, понятно, что вы рабы, а мы господа. Это понятно, что он говорит. И Гитлер это же говорил, сверхчеловек и так далее. Это для, ну, понимаете, когда они живут за наш счет, когда это метрополия, им, естественно, надо объяснять. Объяснять своим даже людям, что вот вы живете там 10 раз лучше не потому, что вы там... Они же понимают, что они не потому так живут, что лучше работают. А потому что вы, вот вы люди, а вот там за океаном живут скоты, которые должны вас обслуживать. Вот такая логика. И эта логика, она всегда присуща агрессору, оккупанту. Она без этого у него не получается. Да, не получается выстроить систему управления оккупированной территорией. Поэтому американцы здесь не исключение. Это стандартная ситуация. И обратите внимание, я бы даже сказал, что у них даже есть специализация некоторая. Ну, то есть... Они легко перешагивают вообще, если к другим народам относиться как к скотам, то и другое отношение к событиям, которые там происходят. Ну, например, у них не возникло ни малейшего, значит, сомнения послать, допустим, в Сирию отряды людоедов. Ну, в принципе, в среде животных людоедство бывает, да? Ну, в смысле, животные едят друг друга. Значит, можно послать отряды людоедов и в отрядах Аль-Каиды, с которыми я еще помню, мы сражались, когда я служил в Афганистане. То есть, это американские нерегулярные внешние части. То есть, специальные подразделения, спецподразделения США, которые они снабжают и обеспечивают уже лет 50, а не то, что только в Сирии. И они воюют в Сирию, и в их числе, в том числе, вот, они включают людоедов. Им ничего не стоит собрать по домам сотни детей, затравить их газом где-то, значит, в помещениях, в каких-то подвалах, а потом выложить на площадях, для того, чтобы иметь повод для бомбежки Сирии, в которой еще должны погибнуть десятки тысяч людей. То есть это вот эти сверхчеловек, как бы логика или идеологема сверхчеловека, она приводит к последствиям совершенно конкретного характера по отношению не к сверхчеловекам. Да, это... Но на самом деле, вот мы сейчас читаем материал Нюрнбергского трибунала, там это видно, да, вот как за идеологемой сверхарийца стояла уже идеологема массового уничтожения всех, кто не арийцы. Ну, поэтапная. Сегодня, значит, 10% там прям прописано было, например, русских должно быть убито, потом еще 20% и так далее. То есть это обычная историческая вещь. Мы вообще исходим из того, что история, она одинаковая всегда, потому что люди одинаковые всегда. И если мы говорим, что Россия колония, мы говорим о том, что это не по какому-то исключительному случаю колония, а потому что так сложились обыкновенные исторические обстоятельства. Любая страна, которая проигрывает войну, серьезную войну, она автоматически становится вассалом колонии. Это не то, что какой-то странный случай, это стандартный случай. И в будущем так будет. Потому что человек останется таким, как он есть, еще много-много лет. Я думаю, навсегда.
А вот действия национального лидера Владимира Владимировича Путина по сирийскому конфликту, ему удалось предотвратить вот своими шагами в настоящее время интервенцию стран-держав НАТО, скажем, суверенное государство Сирии.
Путин, вообще, откуда сила Путина? Обратите внимание, это не, Путин не на Россию опирался в своих переговорах и вообще в
сохранении. Да, скажите. Вот
это просто видно. То есть опора на Россию, ну я грубо скажу, это, например, заключить договор с Сирией о том, что на Сирию распространяется ядерный зонтик. Ну, как с Белоруссией, например. С Белоруссией уже распространяется. И все, проблема Сирии решена, никто на нее не нападет. Именно это его личный авторитет мирового лидера, мирового человека, который имеет гигантский личный авторитет и знания, все-таки, которые он набрал за 12 лет, уважаемого всеми, и он сумел организовать большое количество стран. Фактически он создал коалицию против мировой войны. Фактически. И эту коалицию вошло половина стран мира. Вот если так сказать, если формально посмотрим по двадцатке, там 11 стран-сторонники были начала мировой войны во главе с Соединенными Штатами Америки, 9 стран были противниками. И эти 9 еще, понятно, что еще десятки стран, которые там не были представлены. И вот, то есть мир раскололся на вот эти две части. Мало того, те сторонники войны, которые являются союзниками США, поэтому они сторонники. Не потому, что они кровожадные, а потому, что они вассалы и обязаны выполнять приказы начальства. И вот такие прямые, да, вассалы, то есть они ближайшие, союзники, как их называют. Но там, например, тоже возникли шатания и разброд. Но та же Англия. Англичане, в отличие от американцев, живут вообще тысячи лет. И в отличие от американской государственности, которая несколько сотен, пару сотен лет, 2-3 сотни, англичане понимают лучше, просто умнее последствия событий, просто в силу своего исторического опыта. Они понимают, что если они окажутся в коалиции, которая проиграет в условиях перешагивания понятия человеческой жизни и ценности, американцы точно продемонстрировали, что они перешагнули это понятие. Одна история, я говорю, еще раз повторюсь, когда они изъяли из семей несколько сот детей, их умерщвили газом в подвалах малолетних, но это уже говорит о том, что они как бы перешагнули через грань человеческого статуса. Они перешагнули, потому что молодая цивилизация. Им как бы, вот как, знаете, дети кошек мучают, просто потому что не понимают, что это нехорошо. А англичане имеют огромный опыт. И они просто увидели перспективу, что еще там 6-7 лет и Нюрнберг. Только, и они не хотят быть вот на... Они хотят со стороны судей. Силу своего исторического опыта они либо со стороны судей, либо вообще отложить такую динамику событий. Американцы оказались в определенной изоляции даже среди своих. Мы даже, я думаю, что внутри им свои, даже которые на их стороне, публично на их стороне, а им Обаме там говорит, ну ты остановись, потому что мы боимся, у нас уже мандраж пошел, ты слишком далеко заходишь вот в этой своей системе. Причем я как раз думаю, что американцам-то как раз вариантов нет, им придется Сирию бомбить. По мотивам национальной безопасности США Обама здесь прав. Он же говорит, что вопрос как бы вторжения в Сирию есть вопрос национальной безопасности США. Действительно это так. Потому что надо понимать, вот мы до этого обсуждали, на чем стоит механизм вот этого колониального мира сегодняшнего во главе со Штатами. Он стоит, где вот 50% ВВП, он стоит на страхе и политическом манипулировании, в результате которого американцы, их доллары, их экономическая система работает в колониальном режиме. Что это означает? Вот они печатают политика количества смягчения. Печатают эти доллары сейчас безумных количеств. Несколько триллионов печатают, по-моему, за год. Но они не могут печатать, если эти доллары не будут брать. То есть печатать можно, но если ты их... Ты же должен куда-то девать. То есть и они должны грузиться в какие-то самолеты. Эти самолеты должны их куда-то везти. Там, куда прилетят эти самолеты, за них должны давать реальные ресурсы. Ну, например, как российская валютная нефть. Биржа, да, где вот это происходит, ситуация обмена. То есть, если этого нету, то нету и возможности политики, я скажу термин, да, количественного смягчения. Нету такой возможности. Значит, эта политика количественного смягчения обязательно опирается на военную силу, либо на политическое доминирование. То есть, короче, возьмут только рабы. Потому что они рабы и не могут возразить. Просто того, чтобы взять пустую бумажку. Вот к этому рабскому компоненте относится, допустим, Российский Центральный Банк, который проводит политику такую же обеспечения американского доллара, и не только Центральный Банк. И в целом, вот бюджетное правило. Вот сейчас мы с вами свидетели за последние полгода-год на 20% резкое сокращение бюджета произошло. Россия, при том, что сборы налогов те же, цена на нефть та же, просто... как было сказало правительство, изменилась макроэкономическая ситуация. То есть приказал МВФ, я перевожу, потому что именно по приказу МВФ такие же сокращения происходили в Греции, в Кипре и других вассалах. Приказал МВФ, мы изъяли 20% бюджета, отняли их у медицины, у образования, у ЖКХ, у пенсионеров, там небольшой рост пенсии запланирован, но реально это не те 43%, как были в прошлый кризис, а это там 4%, по-моему, запланировано. Ну, то есть ниже инфляции, по-любому.
Куда они пошли?
Пошли в Штаты. Пошли в Штаты на обеспечение политики количественного смягчения. То есть это прямой приказ, который выполнила российские колониальные власти по указанию внешней стороны. И такие решения, еще раз говорю, проходят ежедневно. Это мы одно сейчас называем с вами, там, а их десятки там. Допустим, Базель-3. Нигде Базеля-3 нету, в России он вводится с Нового года. Ну что такое Базель-3? Это запрет банкам финансировать национальную экономику, так, грубо скажем. И в других странах этого нету. И в Евразии мы первая страна, которая вообще выполняет приказ МВФ по Базелю-3.
То есть в одних странах кредиты по 5%, экономика активно
по
развивается.
По 3-5, а у нас по 20%.
И, дескать, мы не умеем работать, да? Сейчас не развиваемся, получается.
Нет, и вопрос, а как же тогда наши деды построили самую большую и многочисленную в мире страну, если мы идиоты, которые должны все время смотреть в рот американцам или там кому-то еще и жить по их законам? Понятно, что живя по их законам, даже независимо от нашего статуса колонии, мы будем разрушаться, потому что эти законы не отражают нашей системы менталитета, территории, управления. И кроме того, они направлены именно на разрушение. Потому что так выстроена система колониального управления. Поэтому вопрос национального освободительного движения – это не просто вопрос хорошей жизни, что тоже. Потому что 20 раз увеличить экономический потенциал – это хорошая жизнь, понятно, да, для всех. Но это и вопрос просто простого выживания. Да. Простого выживания и страны, и нации, как Путин сказал 3 дня назад, каждого человека. То есть Путин уже открыто предупредил, если в России не победит национально-освободительное движение, если Россия окончательно будет ликвидирована, Россией суверенитет, я его цитирую практически, то это будет означать личную трагедию для миллионов людей, жителей России. Так же, как и для жителей Сирии, Ливии, Египта и многих-многих других. То есть тут нет никакого как бы исключительного фактора. Все стандартно. Если ты не хочешь защищать свою страну, ты лично, во-первых, предатель, а если ты предатель, то предатели, они несут наказание.
То есть все должно решиться у нас здесь, в Москве, скажем. Не в Москве, а в Российской Федерации.
Конечно, да. Мы исходим из того, что вот национальное освободительное движение сейчас организовывает именно освободительный поход на Москву. И мы считаем, что как раз, и не только мы так считаем, и многие люди из команды Путина, в том числе аккуратно об этом публично говорили, недавно даже, что, конечно, именно Москва является концентрацией агентов, предателей, и грантополучателей. Но это понятно. Именно здесь располагаются основные системы параллельного управления Российской Федерации, которые наладили оккупанты в Москве.
А вот вопрос тогда. Не так давно были выборы у нас мэра, и вот, собственно говоря, участие Навального в этих выборах, и фактически его раскрутка значительным количеством СМИ. Да, тут возникает вопрос, почему он участвовал, да, и не власть не подыгрывала ли ему? Вот.
Нет, значит, вас сказали. Да. В отношении его участия решение приняли американцы. Так. Собственно, они это особо не скрывали, они его открыто поддерживали. Уровень его поддержки госсекретаря США неоднократный. Это уровень высочайший. Если говорить о табеле о рангах колонии, то считайте, что Навальный – это такой вот генерал-губернатор улицы. Да? То есть, ну, у него своя узкая специфика. Генерал-губернатор от оккупированной, от оккупанта, от внешнего управления. И там, когда у него были какие-то проблемы, американцы мгновенно… Ну, помните там историю в Киров? Где Киров? Все посольства приезжали, американских союзников, мы это видели. Все там контролировали. Он же вор, да, его посадили. Тут же американцы подняли вопрос до уровня Обамы, Обама дал команду, его выпустили. Причем интересна даже технология сама. Понятно, что американцы контролируют и управляют Россией 20 лет, это понятно. Сама технология. То есть эта технология шла даже формально через американских грантополучателей. Вот тот судья без на Б его фамилии, который выпустил, ровно причем впервые во всей истории российского правосудия, ровно на второй день, сегодня человека обвинили, назначили ему наказание, соответственно, отвезли в изолятор. На следующий день, внезапно, ни с того ни с сего, появляется другой судья, грантополучатель Соединенных Штатов Америки, о чем он даже хвастается на своей личной страничке. То есть человек сознательный, да? Сознательно показывающий, что он связан с Соединенными Штатами. И он выпускает Навального вопреки, ну реально, закону. Ну раз так никогда не было, а посадили в России, вообще-то говоря, за 20 лет, ну вы же понимаете, в такой ситуации оказались несколько миллионов человек. И вдруг единственного человека, вопреки системе законодательства, специальный судья, который к тому же грантополучатель, выпускает. Для чего? Чтобы он участвовал в выборах. Дальше Навальный на выборах 3 раза минимум нарушает закон таким образом, каждый из 3 в другой ситуации, другого кандидата, даже от «Единой России» в том числе, вернее, подлежит снятию. Это финансирование, имущество за и там бизнес за рубежом, из-за чего Прохоров, напоминаю, не пошел, да? А Навальному уходит к трин-трава, как говорится. Потому что за ним стоит гигантская держава. И эта держава просто исключает варианты, чтобы Навальный оказался под российской юрисдикцией. Если, кстати, вы обратите внимание, американцы вообще не признают российских законов. То есть они не считают, они считают возможным там сотни людей в мире брать, похищать, увозить. Плевать им на российское законодательство, там, которые просто выехали на 2 дня куда-то на отдых. Они могут, допустим, вот сейчас Greenpeace, да, акцию организовать, вторгнуться в территориальные воды и что-то захватить. И еще нагло требуют, чтобы вы что, ребята, отпустите их. И они считают, что неправильно Россия там правосудие там по ПУСе сделала, еще так далее.
У нас, да, деятельность правозащитников, некий такой институт, Хельсинская группа, это, вот все такое, который...
Я даже говорю о государственных институтах. У нас КС официально... Кстати, вот у нас, ну, понятно, у нас несколько законодательных, исполнительных, судебных. Так вот, судебная власть решением КС официально признана как власть, управляемая из-за рубежа нашего Конституционного суда. Это вы можете посмотреть на сайте КС, он принял к рассмотрению иски, в которых... Он отражает статус, колониальный внешнеуправляемый статус судебной системы.
А может быть, вы скажете, чтобы слушатели, кто заинтересуется, послушать, где тут найти можно?
Сайт Конституционного суда, он принял к рассмотрению ряд исков, в том числе вот последний иск в отношении пенсионера, в отношении которого КС принял решение о том, что там определенное правовое решение, а Европейский суд по правам человека принял другое правовое решение. И КС принял к рассмотрению вопрос, что в случае, если его КС решение противоречит решению по правам человека европейскому, то имеет ли право российская судебная система выполнить решение нашего КС?
Так.
Скорее всего, они примут решение, что не имеет. И самим фактом принятия к рассмотрению уже КС подтвердил приоритет международной системы управления для судов. То есть судебная власть России... Единственная власть, официально управляемая из-за рубежа. И КС подтвердил это самим фактом и формулировками, принятыми к рассмотрению. Понимаете, да? Mm-hmm. То есть, короче говоря, российский КС и его и Конституция, КС отражает Конституцию, даже Конституция находится по отношению к российской судебной системе в подчиненном положении по отношению к зарубежному управлению. И это есть позиция КС. А если мы, как специалисты, знаем, что саму систему судебную в России налаживал Павел Вольфовиц, это замминистра обороны США, вообще-то говоря, где Министерство обороны США и где Россия, через систему грантов, через агентов, то, как говорится, круг замкнется, так систему и наладили. На оккупированной территории судебная система, как правило, всегда выводится из национальной юрисдикции. Это общее правило.
То есть понятно было, что Навальный не одержит победу на выборах, но тем не менее его раскручивали его всячески.
Задача, нет, он и не шел на выборы Москвы. Его задача была, если мы говорим о раскручивании со стороны государства, посмотрите РИО Новости. Вот вы сейчас вот нас слушают, это ГУП, то есть полный агент правительства. Выйдите и наберите Навальный, вы в день увидите десяток новостей, даже сейчас. Наберите национальное освещенное движение, например, как сравнение, в котором участвуют 200 городов, там 21-й до этого, это 10-я акция уже всероссийская, и каждый день происходят митинги, пикеты и так далее. Ни одного упоминания, не то что за день, а вообще за всю историю РИА Новости. Вот вам технология, да? А что такое упоминание? Ну, специалисты знают про эти технологии. Это упоминание, есть механизм раскрутки. Неважно, в позитив или в негатив. Упоминаешь, человек как бы раскручивается, раскручивается, раскручивается. Вот Навального раскручивали... Я вам скажу, в позапрошлом месяце, Навальный был упомянут значительно больше, чем, например, Путин. Хотя Путин там проводил там всякие президентские совещания, а Навальный, который вообще не имеет никаких должностей, упомянут был на порядок больше, ну, значительно больше, чем Путин. То есть его официально раскручивает вся система СМИ в России.
На слуху было постоянно.
Чтобы его все знали, это реклама. А дальше... Под эту рекламу, причем они сознательно это делают, все же знают, что он американский грантополучатель. То есть они это делают сознательно, выстраивая в России вот эту группу людей, предателей. Вот 600 тысяч предателей в Москве. Это серьезный фактор, который тут же позволил по-другому выстроить многое другое. Именно благодаря этому тут же правительство внесло усиление бюджетного правила. Ну, раз в России 600 тысяч предателей, значит, можно, действительно, значит, граждане России действительно рабы, у них нет, как бы, самосознания, значит, можно закручивать гайки. Но это логично. И, соответственно, бюджетное правило. Тут же начали изымать деньги там, из пенсионных фондов, тут же начали закручивать банковскую систему, тут же начали сокращать расходы на образование, на здравоохранение и так далее. Это все зависит. Тут же появился Сурков, которого американцы, он открыто был американским тоже агент влияния. И тут же он появился, как бы, потому что и уже отказать американцам нельзя. Они опираются на часть русского народа.
То есть назначение нового Суркова – это вот результат?
В том числе. То есть открылись, как бы, резко изменился баланс в сторону оккупанта. Да? То есть если до этого Путин более-менее отжал чуть-чуть их, оккупантов, из системы управления кое-где, то тут резко изменился баланс, потому что они стали в России опираться на вот эти 600 тысяч предателей из числа русского народа.
Ну, то есть некая игра в поддавки со стороны, в том числе, многих государственных чиновников?
Нет, государственные чиновники, как система, являются элементом по Конституции, кстати, внешнего управления. То есть там есть группа во главе с Путиным сторонников национального курса, но она не группа не системного характера. То есть она говорить может, но управленческие механизмы завязаны на агентуру, завязаны на внешнее управление. Ну, условно говоря, как это выглядит? Допустим, Государственная Дума, она принимает законы, написанные американцами. То есть все законы, которые проходят в Госдуме, кроме небольшого количества ручных путинских, подготовятся американцами. И это специфика любой колониальной системы. Так же и в Греции, так же и на Кипре, и в Болгарии, везде-везде. Понимаете, да? То есть это не какой-то исключительный случай.
А в окружении Путина есть национально ориентированные?
Ну, во-первых, он сам. Во-вторых, сторонники национального курса, как он говорит в послании, сторонники национального курса, ну, конечно, есть. Другое дело, что я думаю, что в этой ситуации им приходится молчать. Потому что если они начинают поднимать голову, то на них оказывается давление такое же, как на Путина. А естественно, что у него-то все-таки посильнее позиция. Да?
Ну, да, я почему спросил, потому что один-то в поле не воин. Да
просто, конечно. Нет, конечно, их просто вышибают, если они начинают слишком сильно поднимать голову. И поэтому пока не созреет в народе желание освободить свою страну, конечно, эта команда, она не может реализоваться. Да? То есть она не может начать действовать активно, просто потому что ее тут же изолируют и выкинут. И мы видим кучу свидетелей. Сколько уже американцы публично под камеры повесили президентов? Вот вы считали когда-нибудь?
Нет.
А посчитайте. Не меньше десятка. Начинайте. И Каддафи, которого расстреливали, и Милошевича, которого удавили в тюрьме, и Хусейна, которого повесили.
Нет человека, нет проблем.
А Гаагский трибунал только для этого и создан, как система управления. Поэтому это надо просто понимать, как работает вообще этот механизм внешнего управления. Пока народ не поднимется за свою страну, как и всегда было. Ну что, освободилась бы Красная Армия, Советский Союз в 1945-м, если бы не было массового героизма народа, который бьется за свою родину. Это, конечно, не было. Это разговор не может быть. Так и сейчас. То есть для того, чтобы это сделать, нужна массовая активная позиция людей. А чтобы она была массовой активной позицией, им надо прежде всего пробить оккупационную пропаганду, которая врет с утра до вечера, которая искажает факты, которые происходят вокруг нас в плане государственного управления.
Ну тут еще, наверное, и кадровая политика, потому что кадры решают все, как бы.
Кадры решают все, если кадровая политика работает для того, кто ведет кадровую политику.
Да, вот возникает вопрос.
На оккупированной территории кадровую политику ведут оккупанты. Это технологически так устроена система. То есть кадровую политику где-то в регионах еще можно зацепить. Ну что такое кадровая политика? Это кадры растут под определенную идеологию. Да?
У нас ее нет.
У нас ее запрещено. Нет, она запрещена.
Значит, вы уже это не тоже идеология в каком-то.
Да. Значит, вы уже не построите кадровую политику. Значит, у вас будут случайные назначенцы. В принципе. Случайные назначенцы для нас случайные, а для американцев нет. Имущество за рубежом, коррупция, технология кадрового строительства в России под оккупантами. Имущество за рубежом, коррупция. Агент. Агент – это высшая должность. Агентом можно быть любым. Министром уже назначают и кем хочешь. То есть, вот механизмы вот этого строительства. Чтобы стать агентом, надо вначале стать грантополучателем. Тогда из 10-20 грантополучателей будет один агент. Ну, так устроено. Людей же надо прокачать. Что такое грантополучатель? Например, учеба в Штатах. То надо их вывести на полгодика, их изучить, с ними вступить в контакт. Кого-то отсеять, кого-то перевести в категорию агентов. так эта система и работает. Кстати, Советский Союз работал так же. Он это прокачивал под социалистическим движением, через высшую партийную школу. То есть понятно, чтобы стать министром, например, правительства Польши во времена СССР, надо было быть агентом СССР. Ну, понятно, да? Значит, у кого было кадры решали все в то время? У СССР, соседнего государства. Так же устроена сегодня система. Кадровую политику в России проводят американцы. И пример Суркова подтверждение. То есть они могут продавить своих людей даже тогда, когда в отношении них сформировано мнение первого лица.
А вот тогда вопрос о перспективах вообще восстановления большой исторической России. Вот почему я спрашиваю, потому что тут события на Украине, в том числе нашим ближайшим соседям вот на постсоветском пространстве, некое движение элиты в сторону ЕС. Это вот как расценивается? Бжезинский-то в свое время говорил, что необходимо четко у нас Украину как бы...
Украина как самостоятельного суверенного государства нет вообще. Так. С 91 года. Ну, очевидно...
Еще одна колония, скажем так.
Одна из 15 колоний. Да, на территории СССР было сформировано 15 колоний. Вассалов, там, Прибалтика. Вассалы больше, потому что их меньше эксплуатируют. Это одна из колоний. И пример. Украина была ядерной державой. По приказу США избавилась от ядерного оружия за несколько месяцев. То есть даже вопросов нету с точки зрения ее статуса. Но какой нормальная современная страна избавится от главного элемента геополитического маневра? Вот скажите. Так не может быть. Избавилась, только этот СИС стоял. Поэтому даже разговор. Почему раньше американцы не ввели Украину в свой состав? Там, блока НАТО и так далее. Почему они это раньше не сделали? По Грузию же, в принципе, втянули. Хотя Грузия вообще с ними нигде не граничит. Там, только с Турцией, с той стороны. Почему с Украины не вытащили? Потому что они понимали, что там у них свои есть терки. Да, между Германией и Америкой. И, допустим, Штаты были против того, чтобы Европейский Союз, допустим, то есть Штаты за, а Германия против, чтобы вошла Турция. Ага. Против референдумов. Они были против европейского президента. То есть они не хотели усиления Германии. Включение туда Украину означает усиление Германии, потому что усиливается вообще вектор Европейского Союза в балансе США и Европа. При том, что Европа вассала США, но когда вассал набирает вес, у него появляется желание освободиться. Вы же понимаете, это обычный исторический закон. Американцы это понимают. Поэтому ведут вот определенную игру. Сейчас их так, как бы уже усиление России испугало, что они это соображение отодвинули. Они сказали Украине, давай согласно, включай европейскую интеграцию. И они из Украины готовят плацдарм для вторжения в Россию. То есть, как и Грузии они в свое время сделали. То есть, их задача сделать так, чтобы Украина воевала с Россией.
Угу. Ну вот, резюмируя, что необходимо в данном случае делать русским людям, русским гражданам для того, чтобы обрести свободу?
Взять свое семейное альбом и посмотреть, что делали деды, прадеды, прапрадеды, прапрапрадеды. Делать ровно то же самое. Участвовать в национально-освободительном процессе, национально-освободительной борьбе. Я уже вам сказал, 200 городов поднялись, да? Значит, через там, полгода будет уже 1000. Значит, во всех городах, где живет любой человек, уже есть координаторы, штабы. Если нету, сам создавай. Если не нравится этот штаб, создавай свой штаб рядом. Все равно потом объединяться. Действуй, как действовал твой дед и прадед. Во главе с Путиным выстраивай национально-освоительную борьбу. Дальше уже конкретное место, вот как на фронте. У каждого свое. Кто-то водовоз, кто-то повар, кто-то ракетчик, кто-то зенитчик. Но все вместе делают одно дело – победа. Вот в национально-освободительном движении нужны все. Каждое участие каждого человека. Кто-то выйдет на улицу с плакатами, будет поднимать. Кто-то начнет работать, осаживать СМИ, которые являются элементом внешнего управления оккупацией. Кто-то начнет работать с властью, перетаскивая ее на сторону национально-освободительного движения как системе. А в целом все это должно закончиться освободительным походом на Москву и принятием суверенной конституции, о которой Путин, собственно, и говорил на Валдае.
То есть, прежде всего, политическая активность.
Политическая активность в сторону укрепления суверенитета. То есть, четкий вектор. Восстановление свободы своей родины.
Понял. Спасибо, Евгений Алексеевич. Напомню, уважаемые радиослушатели, что сегодня у нас в гостях был депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета по бюджету, кандидат экономических наук Федоров Евгений Алексеевич.
Спасибо.
Спасибо, Евгений Алексеевич. Еще раз, уважаемые радиослушатели, время нашей программы подошло к завершению. Программу провел Сергей Елишев, звукорежиссер Александр Санников. Спасибо за внимание. До новых встреч.
«Возвращение к истокам». Авторская программа Сергея Елишева.